Говорит Радио Свобода. Для чего российским властям потребовалось в очередной раз задерживать Алексея Навального и не пускать его на митинг в Нижнем Новгороде?
Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести. Ну и пусть боятся.
К чему может привести референдум о независимости Каталонии?
Европейская комиссия больше не может утверждать, что это внутренний вопрос Испании. Она должна бороться за интересы каталонских граждан, так как они являются и гражданами Европейского Союза.
Депутаты Государственной Думы посмотрели фильм «Матильда».
Фильм понравился, что все, что про него рассказывает Бакунин, это полная неправда.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 29 сентября. Итак, на задержанного сегодня утром в Москве оппозиционера Алексея Навального составлен протокол об административном нарушении за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба Московского управления полиции. Алексей Навальный был задержан в Москве в подъезде своего дома, когда он собирался ехать на вокзал, чтобы отправиться в Нижний Новгород, где был запланирован митинг политика. Мэрия Нижнего Новгорода сначала согласовала акцию, однако вчера объявила, что на этой площадке будет проводиться спортивный фестиваль. Навальный назвал действия мэрии незаконными и призвал сторонников собраться на митинг. Задержание Алексея Навального в интервью моей коллеге Елизавете Маетной комментирует политолог Константин Калачев.
Эти задержания являются живым свидетельством, реальным доказательством того, что рейтинг Навального растет. Митинги собирают достаточно большое количество людей, это не сотни людей, это уже тысячи людей. Очевидно, что во власти нет единого мнения о том, что с этим делать. Одни считают, что нужно предпринимать силовые меры. Понятно, что для силовиков проще всего организовать задержание. Но это разрушает концепцию, выстроенную ранее, концепцию, что Навальный – это карман-оппозиционер, это продукт жизнедеятельности одной из башен Кремля, а это человек, исполняющий специальные заказы. Вот сейчас своими действиями власть доказывает обратное. И это, пожалуй, самое опасное. То есть вся эта ситуация, конечно, работа Навального.
Скажите, это несогласованность башен или это противодействие силовиков? Почему вдруг изменилось отношение?
Несогласованность есть. Силовики, собственно говоря, предоставлены сами себе, их влияние усиливается и усиливается. Очевидно, что у них свои рецепты борьбы с оппозицией. Если говорить о кампании по дискредитации Навального, она была достаточно успешна, и многие оппозиционно настроенные граждане с пеной у рта доказывали, что Навальный оппозиционер настоящий, он исполняет политические заказы, и что им манипулируют. Вот сейчас действия силовых структур задержания могут, наверное, играть роль основного аргумента в споре о том, является Навальный альтернативой или Навальный – это современный Пол Капон.
Скажите, он Навальный сейчас опасен для Путина, для власти?
Кстати, сравнение с Попом Капоном не самое удачное, потому что Поп Капон, как известно, призвал легальным методом борьбы. А Навальный, очевидно, идет дальше. Я думаю, есть определенные риски для власти, но не сейчас, не в краткосрочном варианте, а в варианте среднесрочного, долгосрочного будущего. Навальный, собственно говоря, ничего не теряет. Для него все реклама, кроме некролога. А свою 15-ю славу он получает каждый день. Инфоповоды создает сама власть. Представим себе, что Навальный начинает кампанию за бойкот президентских выборов. Допустим, явка будет невысокой. И не потому, что Навальный призывал не ходить на выборы, а потому что выборы предсказуемы, результат предсказуем, интриги нет, мотивации идти на избирательные участки нет. Естественно, Навальный обернет все это себе на пользу и заявит в своем большом успехи. Я полагаю, что Навальный свою политическую карьеру мыслит годами, а может быть десятилетиями. И в принципе для него важно выйти из этой президентской кампании непобежденным. А непобежденным он будет по-любому, поскольку он не зарегистрирует, никаких шансов на это нет. А выйти победителем он сможет, если явка будет невысокая, а он будет выступать призывами к бойкоту выборов. Очевидно совершенно, что для него цель – это не ближайшие выборы, а для него цель – это следующие выборы. или ситуация, в которой вдруг в стране что-то пойдет не так.
Скажите, ну вот местные власти тоже ведут себя не очень как-то логично. Сначала в Нижнем Новгороде вроде как согласовали митинг, и сторонники Навального об этом заявили. Вчера уже местные власти опять же отыграли эту ситуацию, и митинг стал несогласованным. Почему их так вот шатает? То согласовывают, то не согласовывают.
Ну, я ведь думаю, что местные власти кто-то поправил. Вообще-то я полагал до буквально сегодняшнего дня, что все запреты – это перегибы на местах. Я думаю, что политический блок администрации президента вряд ли какие-то указания по этому поводу давал. Все можно было бы списать на самодеятельность местных и региональных администраций. Одни разрешают, другие запрещают то, что для себя считается выгодным. И то, что считает правильным с точки зрения дальнейшего взаимодействия с федеральным центром. Но когда все разрешают, он запрещает, возникает вопрос, а не позвонили ли откуда-то сверху и не поправили ли местные власти, которые решили, что ничего страшного не произойдет, если 1000, 2 или 3 нижегородцев выйдут на согласованный митинг. Так что я думаю, что вот этот случай доказывает, что какое-то влияние сверху очевидно есть, хотя лично мне казалось, что администрация президента совершенно не заинтересована в том, чтобы брать в этой ситуации на себя ответственность, вот, и, наверное, предпочла бы, чтобы местные региональные власти исходили бы сами из тех условий, которые там есть. Тем более, что запрет не единственный вариант противодействия, да. Где-то проводятся какие-то альтернативные митинги за все хорошее, где-то эти митинги просто раздвигают куда подальше, куда людям добираться неудобно. Ну, то есть разные есть варианты. Запрет, опять же, с моей точки зрения, работает на Навального, потому что это инфоповод. Еще один разрешенный митинг не является большим инфоповодом. А вот запрещенный митинг после того, как дали разрешение, это уже новость федерального значения.
Политолог Константин Калачев комментировал сегодняшнее задержание оппозиционера Алексея Навального. Вопросы ему задавала Елизавета Маетная. Вы слушаете «Радио Свобода». На 1 октября в Каталонии намечен референдум о независимости от Испании, проведение которого центральные власти в Мадриде считают незаконным и срывают всеми способами, включая воздействие силой, до сих пор относительно мягкой. В это автономное сообщество, одно из самых развитых и богатых в Испании, сейчас стянуто 3/4 всей полиции и гражданской гвардии Испании. Лидеры Каталонии ищут мировой поддержки и обвиняют Мадрид в тоталитаризме. При этом за несколько дней до даты возможного голосования правительство Испании и ряд средств массовой информации уже обнаружили в обострившемся противостоянии явный так называемый «русский след», рассказывает Александр Гостев.
Если большинство участников референдума выскажутся за выход из состава Королевства Испания, то Женералитат Каталонии, местное правительство во главе с президентом Карлесом Пучдемоном, которое и инициировало голосование, намерен провозгласить независимость в течение 48 часов после подведения итогов волеизъявления каталонцев. Вот что недавно Карлес Пучдемон сказал журналистам.
Заявить, что я ничего не боюсь, было бы неестественно, даже как-то не по-человечески. У нас готовы урны для голосования, чуть более 6000. Не могу рассказать, где они, но у нас все подготовлено. Если жители Каталонии решат 1 октября, что их ответ «да», то так и будет. Если же большинство скажет «нет», мы останемся автономным сообществом. Я не волнуюсь. Я просто надеюсь потом вернуться домой, взглянуть на себя в зеркало и уснуть убежденным в том, что я сделал все, что мог, чтобы получить то, что я считаю правильным и честным.
В реальности, даже если организаторам удастся как-то провести этот референдум, никаких радикальных и быстрых изменений в жизни страны, скорее всего, не произойдет. Однако страсти в последние недели накалились до такой степени, что все опасаются какой-либо катастрофической случайности, в результате которой противостояние сторонников и противников, в том числе вооруженных, каталонской независимости, приведет к кровопролитию. Рауль Ромева, министр по делам внешних связей в правительстве Каталонии, говоря о мерах, которые принимает центральное правительство Испании, чтобы не допустить референдума 1 октября, заявил.
What we are having today in Spain
То, что сегодня происходит в Испании, это серьезнейший удар по демократии и общепринятым демократическим нормам и принципам. Мы призываем институты ЕС, Еврокомиссию, Европейский парламент, в частности, выступить в нашу поддержку, то есть за ценности и принципы, лежащие в основе договора Европейского Союза. Европейская комиссия больше не может утверждать, что это внутренний вопрос Испании. Она должна бороться за интересы каталонских граждан, так как они являются и гражданами Европейского Союза.
Верховный суд Каталонии, подчиняющийся Мадриду и испанскому правительству во главе с его председателем Мариано Рахоем, в середине недели распорядился заблокировать 144 местных сайта с информацией о референдуме, в том числе сайт Национальной ассамблеи Каталонии, а также сайт, на котором жители автономии могли узнать адрес своего участка для голосования и распечатать бюллетень. Одновременно гражданская гвардия Испании заявила, что каталонские власти быстро обошли эту блокировку, создав массу зеркальных копий закрытых интернет-сайтов с помощью хакеров из Российской Федерации и некоторых бывших советских республик Центральной Азии, за которыми может стоять Кремль. Об этом написала, в частности, одна из крупнейших испанских газет «Эль Паис», отметившая, что Москва вряд ли упустит представившуюся возможность дестабилизировать обстановку в еще одном государстве Западной Европы, входящем в НАТО и ЕС. Авторы статьи в «Эль Паис» добавляют, что сторонники независимости Каталонии, среди которых есть люди, имеющие связи с Россией, используют размещенные на российской территории ресурсы, чтобы избежать ответственности согласно общеевропейским законам, так как между Москвой и Евросоюзом нет соглашений в сфере интернет-законодательства. 28 сентября в Национальном суде Испании началось слушание дела арестованного в апреле в Барселоне российского хакера Петра Левашова, экстрадиции которого добиваются США. ФБР уверена, что он причастен к кибершпионажу против Демократической партии в прошлом году во время президентской кампании в Соединенных Штатах, которую выиграл Дональд Трамп. В четверг Левашов признался судьям, что он ранее работал в партии «Единая Россия» и заявил, что если Испания выдаст его куда угодно, то он будет убит. Вместе с Левашовым по делу проходит еще один российский хакер – Станислав Лисов. Представляет же интересы их обоих некий Александр Ионов, лидер относительно недавно созданного антиглобалистского движения России – уже дважды в 2015 и 2016 годах организовавшего в Москве весьма странные съезды конференции мировых сепаратистов. В обоих случаях в Москву в президент-отель были приглашены в качестве почетных гостей и председатели основных каталонских объединений, выступающих за независимость, ультралевой партии «Кандидатура де Унитат Популяр» КУП, требующий отделения от Испании вообще всех так называемых исторических каталонских земель, и коалиции «Солидаритат Каталана», один из лидеров которой Энрик Фольх, несколько раз в государственных российских СМИ выступал в качестве эксперта по испанской и общеевропейской тематике. На улицах Барселоны и других каталонских городов ежедневно проходят митинги и кастрюльные шествия сторонников независимости. Так называемая «касеролада» или «касероласо» – это давняя форма уличного протеста в испаноязычных странах, когда тысячи участников создают сильнейший шум, барабаня в пустые кастрюли и другую домашнюю утварь. В поддержку проведения референдума выступили мэры более чем 700 каталонских населенных пунктов и 326 местных представителей католической церкви. А в начале недели тысячи каталонских фермеров на тракторах приехали в порты на побережье, чтобы попытаться заблокировать высадку присланных Мадридом по морю на специально арендованных паромах отрядов полиции и гражданских гвардейцев. Однако на самом деле число тех, кто ежедневно размахивает национальным каталонским флагом «Эстеладой» и готов ответить «да» на главный официальный вопрос референдума «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?» вовсе не так велико, как кажется на первый взгляд. Согласно последним опросам, независимость автономии от Испании поддерживают чуть более 41% каталонцев, а 49% выступают против. При этом с проведением референдума о будущем Каталонии в любом случае согласны 80% местных жителей, подчеркивая, что голосование должно быть мирным и согласованным с центральными властями в Мадриде, и что его результатом, скорее всего, будет лишь дальнейшее расширение прав автономного сообщества. 60% респондентов признают, что намеченный референдум вряд ли будет иметь какие-либо радикальные юридические последствия, так как сами они считают его не вполне легитимным. Право голоса в Каталонии, где всего живут более 7,5 миллионов человек, имеют примерно 5,5 миллионов избирателей. При этом коренных этнических каталонцев в автономии не более 35%. Остальное население – либо испанцы, переселившиеся сюда из других областей страны, в основном в 20 веке, либо вообще мигранты из других государств. История борьбы части каталонцев и, в первую очередь, каталонских политиков за отделение от Испании, как история всего каталонизма в целом, очень длинна и полна драматических подробностей, с учетом того, что приверженцы идеи независимости автономии приводят в поддержку своей позиции факты и события многовековой давности. Некоторые из них настаивают на том, что нынешняя Каталония в ее современных границах является прямой политико-географической и культурно-исторической наследницей, основанного более 1000 лет назад героем местного фольклора Вифридом I Волосатым раннесредневекового графства Барселона, просуществовавшего как относительно независимое государство чуть более 150 лет. В 20 веке, после смерти испанского диктатора Франциско Франко, Каталония в 1979 году впервые в своей новейшей истории получила статус автономии, после чего в Мадриде вскоре, наконец, в первый раз официально признали факт существования полноценного каталонского языка. В 2006 году Каталония добилась от центрального правительства очень широкой финансовой самостоятельности. Однако сторонников независимости как по культурным, так и по экономическим причинам становилось все больше. Их объединяла простая и универсальная идея. Мы хотим сами распоряжаться своими налогами и доходами и везде и всегда говорить на своем языке. Среди очень многих жителей Каталонии, причем не только каталонцев по происхождению, распространено неколебимое убеждение, что власти в Мадриде забирают у автономии гораздо больше, чем возвращают назад. В 2016 году доля Каталонии в ВВП страны достигла 19,3%, при том, что здесь живет всего лишь 16% населения всей Испании. В сентябре 2012 года в Барселоне и других городах на улице с лозунгом «Каталония – новое государство Европы» вышли около 1,5 миллионов человек. Парламенту Испании до недавнего времени удавалось законодательно запрещать проведение любых официальных референдумов, поэтому 9 ноября 2014 года в Каталонии был организован квазиреферендум или опрос на тему об отделении. За независимость тогда высказались более 80% пришедших на участки, но при явке всего в 2 миллиона 250 тысяч человек. 27 сентября 2015 года в Каталонии состоялись досрочные выборы в парламент, Национальную ассамблею, на которых уверенно победили сторонники независимости, правящая ныне коалиция «Вместе за да» Джунс Перси и уже упомянутая КУП. 9 ноября 2015 года каталонский парламент проголосовал за принятие резолюции об отделении от Испании, а 9 июня 2017 года власти Каталонии официально объявили, что настоящий референдум о независимости все-таки состоится и назначается на 1 октября. Что именно произойдет в автономии в это воскресенье и в какой реальности будет существовать Каталония потом, пока совершенно не ясно. Так же, как и то, как поведут себя силовые структуры, и центральные, и местные, от действий которых и будет зависеть, насколько мирным окажется день референдума, пока выглядящего весьма гипотетическим. 27 сентября испанская полиция устроила обыски и аресты в Министерстве экономики Каталонии, взяв под стражу 14 чиновников ведомства и, главное, конфисковав около 10 миллионов отпечатанных бюллетеней. Такие же обыски, аресты и конфискации бюллетеней прошли и в других местах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, назначивший недавно полковника гражданской гвардии Диего Переса де лос Кобос начальником Мозос де Эскуадра, то есть местной каталонской полиции, жестко заявил.
Попытка провести референдум о независимости Каталонии – это открытое и неприемлемое нарушение закона, акт неповиновения нашим демократическим традициям. И теперь центральное правительство вынуждено защищать свое достоинство. Хочу твердо сказать, не будет никакого референдума. Он не состоится. Этим незаконным планом разобщения страны не место в демократическом государстве. В Испании можно быть сторонником независимости, можно выступать за развал национального суверенитета или более цивилизованно предлагать оппонентам любую другую политическую инициативу. Для выражения всех этих стремлений наши законы предусматривают разные возможности, и они защищают право каждого человека иметь свои взгляды и добиваться, чтобы они стали действительностью. Но то, что делать запрещается и чего не произойдет, по крайней мере, пока я еще премьер-министр, это попирать наши демократические основы.
Однако глава каталонских полицейских Жузеп Луис Траперо, сторонник независимости, отказался подчиниться приказу Мариано Рахоя и оставить должность, как и большинство его подчиненных. Активисты каталонских политических партий до последнего момента печатают на обычных копировальных аппаратах миллионы новых бюллетеней для голосования взамен конфискованных. В то же время генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предупреждает, что президент Каталонии Карлес Пучдемон вот-вот может быть арестован по обвинению в гражданском неповиновении и злоупотреблении властью, а его правительство и даже Национальная ассамблея Каталонии распущены. В каком-то виде референдум о независимости Каталонии, безусловно, состоится. И не исключено, что 1 октября события начнут развиваться по самому плохому сценарию. Если его организаторы, поддержанные частью каталонских полицейских, вступят в столкновение с командированной в Каталонию испанской полицией и гражданскими гвардейцами, готовыми с минуты на минуту с применением оружия блокировать избирательные участки и арестовать местных политических лидеров. Александр Гостев, Радио Свобода.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Симферополе, в аннексированном Россией Крыму, сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего Дмитрия Довгополова и россиянку Анну Сухоносову по подозрению в государственной измене. По версии ФСБ, Довгополов и Сухоносова передавали спецслужбам Украины секретные сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. О какой информации идет речь, не уточняется. ФСБ уже заявило, что Довгополов признался в попытке передать украинской разведке данные, составляющие государственную тайну. Десятки тысяч аккаунтов пользователей сайта «Кинопоиск» были взломаны для поднятия рейтинга ожидания фильма режиссера Алексея Пиманова «Крым», который вышел в прокат 28 сентября. Хакеры от лица пользователей поставили фильму отметку «Жду». Как написала в Фейсбуке главный редактор ресурса Елизавета Сурганова, в четверг утром рейтинг ожидания фильма составлял 62%. У картины было 70 тысяч отметок «Жду» от пользователей. После удаления с компрометированных отметок их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%, отметила Сурганова. В сообщении «Кинопоиска» в Фейсбуке говорится, что проводится внутреннее расследование. По данным «Интерфакса», который ссылается на слова создателей фильма, он рассказывает, цитаты, «историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий Крымской весны 2014 года». Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Ирже Овчачек прокомментировал в своем фейсбуке запрет Европейского Союза использовать при производстве так называемого чешского рома вредный для организма человека ароматизатор. Овчачек написал дословно следующее: «Империя решила, что протекторату нельзя пить тузимак». Так по-чешски называется чешский ром. Агентство Reuters отмечает, что в чешском контексте империи часто называют Третий рейх, а протекторатом Богемия и Моравия называлась большая часть территории нынешней Чехии, оккупированная нацистской Германией в 1939 году. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В четверг вечером в кинозале Государственного универсального магазина в Москве состоялся закрытый показ фильма «Матильда» Алексея Учителя для представителей Комитета Государственной Думы по культуре. Картина «Учителя», вокруг которой разгорелся грандиозный скандал, депутатам понравилась. Вот что заявили после просмотра депутаты Михаил Емельянов, Сергей Говорухин, Ярослав Нилов, Елена Дропека и сам режиссер фильма Алексей Учитель.
Так же, как история вкушала дискредитика в либеральное направление, точно так же травля фильма «Матильда» дискредитирует патриотическое направление. Я убежден, что патриотизм и мракобесие – это несовместимые вещи. И патриоты не должны быть мракобесами. То, что творится против фильма «Матильда», те, кто его организует, это просто мракобесы. Фильм хороший, фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может. И чем больше людей посмотрят, тем быстрее вот этот вот мракобесие вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в этом фильме нет.
Всем фильм очень понравился. Большинство, кстати, сказало, то есть не большинство, но все, с кем я разговаривал, сказали, а вы знаете, я стал относиться к Николаю лучше, чем раньше.
Мы живем в правовом государстве, у нас есть законы, которые обязательны для всех. Я негативно относился к Pussy Riot и отношусь к их действиям. Но я одновременно негативно относился и отношусь к попыткам присваивать общественным организациям, другим общественным активистам несвойственные им функции. Это роль правоохранительных органов.
Для меня самое главное, что те обвинения, которые выдвигают некоторые наши оппоненты, в этом фильме не существует, это сказали все. Поэтому, ну, скажем, эта оценка для меня наиболее важна сейчас, потому что идет практически борьба, выйдет фильм или не выйдет. Депутатский корпус, пусть не в полном составе, но все представители были, однозначно решение, что фильм должен быть широко показан. Я уже не говорю, что много хороших слов говорили непосредственно.
Я хочу вас поздравить. У нас в России все замечательно, красиво, прекрасно сыгран и хорошо поставлен фильм. Я не поклонница Николая II, но после этого фильма я стала к нему относиться гораздо лучше. И для Поклонской Николай II вообще не человек. Ну, как бы символ, картинка. Да?
Вы думаете, она изменит свое мнение, если посмотрит?
Я надеюсь, но она не хочет смотреть. Они борются, как сказать, с принципом. Это у нас совершенно мракобесие. Поэтому я считаю, что этот фильм должны посмотреть все граждане России, особенно в год столетия революции. Ребята, все, спасибо. Можете сказать, что всем фильм понравился, и что все, что про него рассказывает Поклонская, это полная неправда.
О своих впечатлениях о фильме Алексея Учителя «Матильда» говорили депутаты Михаил Емельянов «Справедливая Россия», Сергей Говорухин «Единая Россия», Ярослав Нилов «ЛДПР» и Елена Дропека «КПРФ». А вот как простые москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, пойдете ли вы на фильм «Матильда».
Пойдете ли вы на фильм «Матильда»?
Пойти не пойду, потом в интернете скачаю, конечно, посмотрю. Конечно, посмотрю. В любом случае,
так,
интересно.
Пиар хороший сделал.
А пиар отличный, да. Мне кажется, это независимо от того, кто, так сказать, какие цели преследует, это прекрасный пиар фильму. Замечательный. По-моему, его уже хотят посмотреть все, кто даже не хотел раньше и не думал об этом.
Мы не планировали. Не слышали даже.
Да, да, я даже не слышал. Не слышали о нем. Да, такой фильм. Ну, мы точно его загуглим и посмотрим.
Да, потому что уже стало интересно.
Да, раз столько вокруг него, столько шумихи.
Да.
Да, мне кажется, стоит посмотреть.
Нет, специально не пойду. По телевизору, когда начнут показывать. Если попаду, то да.
Мне интересно посмотреть, о чем этот фильм, и просто почему его так против него ополчились. Сначала надо увидеть, потом сделать выводы. Режиссер известный, и, я думаю, исторические фильмы мне просто нравятся.
Наверное, пойду. Я как бы не пропускаю российские премьеры, ну, обычно. Я еще особо не смотрел, ну, о чем конкретно будет фильм «Матильда». Ну, точно не знаю, помню, что такое царские времена, там, что-то про Николая II. А именно вот суть вот этой всей скандальной ситуации я не вдавался.
Ну, после такого пиара, естественно.
Ну, я думаю, да,
после
почему
такой
бы
шумихи,
нет.
После да, почему не посмотреть.
Я услышала об этом фильме, когда началась шумиха.
А так запрет. Тоже, как бы до этой шумихи, по сути, мне кажется, нигде не показывали, ни в каких рекламах. И, то есть особо, мне кажется, рекламы какой-то компании не было на этот фильм.
Я пойду.
Почему решили пойти?
Ну, мне кажется, это в любом случае интересно, да, то есть пусть даже там это оспаривается там кем-то, но все-таки историческая тематика какая-то присутствует просто из интереса. Еще раз, например, взгляд другого человека на эту тему, да, как он изложил там, то есть для общего развития это полезно.
А вы пойдете, нет?
Я пойду, потому что для меня это микс истории и балета, который я очень люблю, из рождения русского балета в совокупности с историей. Я пойду.
Отчасти уже действительно интересно, что же вызвало такой ажиотаж. Отчасти вообще хочется, наверное, российских режиссеров как-то поддержать и посмотреть.
А вы пойдете?
Признаюсь честно, я даже не владею данной информацией.
Вообще не слышали про этот фильм?
Нет, я как-то не поклонник фильмов, и особенно нашего производства.
Наверное, нет.
Почему не пойдете?
Ну, это просто не в моем стиле.
Скорее всего, нет.
Почему не пойдете?
А просто меня эта тема мало интересует.
Я бы посмотрела просто как художественное произведение. Мне больше интересен сама концепция этого фильма, нежели какие-то взгляды.
А вы пойдете?
Я думаю, что можно было бы сходить, да, посмотреть. Тоже как художественный фильм. Просто для общего развития.
Вот я не знаю его ни содержания, ничего, поэтому...
Ну, там из-за главного актера, видишь, прецедент вышел.
Да? А кто там главный актер?
Ну, как бы пан актер какой-то там, и он сыграл Николая II, считай. Как бы вот такой момент. Как бы мы из патриотических побуждений, вообще как бы из здравого смысла, может, и пойдем, ну, а вообще не пойдем, зачем мы туда пойдем?
Так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, пойдете ли вы на фильм «Матильда». С ними беседовал наш корреспондент Святослав Леонтьев. Продолжаем программу «Время свободы». Около 300 тысяч человек подверглись облучению в результате масштабной аварии на производственном объединении «Маяк», произошедшей ровно 60 лет назад, 29 сентября 1957 года. Взрыв емкости с радиоактивными отходами привел к выбросу в атмосферу 20 миллионов кюри, из которых за пределы промышленной площадки попало 2 миллиона. Общая территория загрязнения составила тогда от 15 до 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях. Рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Руководитель экологической организации «Планета Надежд» Надежда Кутепова родилась в Озерске, том самом закрытом городке под Челябинском, в котором и находится ПО «Маяк». Уехать оттуда ей пришлось 2 года назад, когда НКО был присвоен статус иностранного агента, а саму Надежду в эфире федерального телеканала объявили шпионкой, фактически обвинив в госизмене. Сегодня вместе с 3 детьми она живет во Франции.
В этом году впервые в Озерске проводятся мероприятия, которые посвящены годовщине аварии. Впервые за все время. Я коренная жительница, и сколько себя помню, ни разу на моей памяти не было никаких мероприятий. То есть всегда это была такая даже несколько странная тишина. А в этом году прямо целый лист мероприятий, посвященных 60-летию аварии. Конечно, это связано в первую очередь с чествованием ликвидаторов и с тем, что Росатом выпустил такой памятный знак для участников ликвидации аварии. Конечно, это выглядит немножко бутафорией, но неплохо то, что они это начали. Но, с другой стороны, никакой речи, например, о памяти, о каких-то мероприятиях памятных для тех людей, которые пострадали, были эвакуированы или там что-то с ним произошло, этого ничего нет.
Как вы думаете, наше общество усвоило урок «Маяка»?
Я думаю, что общество не усвоило уроки «Маяка», потому что люди по-прежнему не очень готовы защищать свои права. Мы видим, например, в примере маяковского закона, что льготы постоянно урезаются. Новые категории пострадавших, которые появляются в течение времени, туда не включаются.
О каких категориях идет речь?
В России действует закон федеральный о социальной защите прав граждан, пострадавших от аварии на ПО «Маяк». Он был принят в 93 году. Действующая редакция – это 98 год. Вот с этого момента в закон вносились только какие-то косметические изменения. А с течением времени появились новые категории пострадавших. Как то? Это была группа внутриутробных ликвидаторов, это дети, инвалиды, имеющие воздействие радиации, потомки, которые в 18 лет перестают получать льготы. Это умершие потомки второго и последующих поколений. Вот эти все категории, они в законе отсутствуют, потому что в 98 году их просто не было. И защитой прав этих групп никто не занимается. То есть я не знаю ни одного депутата, который был бы этим заинтересован. Государство усвоило, что когда происходит масштабная авария, какая-то экологическая, то проще принять специальный закон и платить людям пожизненно какие-то небольшие суммы, фактически делая их рабами этого закона, хотя логичнее было бы одноразово выплатить большую компенсацию людям и делать их этим независимым. Во-вторых, государство усвоило урок о том, как можно сэкономить на последствиях аварии и минимизировать финансовые затраты на этот ущерб. Что касается экологической составляющей с точки зрения радиационного либо другого загрязнения, у меня большие сомнения в отношении усвоенного урока, потому что в 2000 2010 году мы вместе с Гринписом участвовали в кампании направления писем в МЧС. Вопрос был такой: вот мы живем вблизи такого объекта. Не могли бы вы нам сообщить, где находятся схемы, как нам вообще в случае аварии действовать, куда нам эвакуироваться? И ответ пришел такой, что это составляет государственную тайну. Я считаю, что уроки не усвоены. Ну, если вы сейчас придете в любой дом в Озерске или там, в любой деревне, спросите, какие меры надо принять, как ее принимать, и все. Люди ничего не знают. Таким образом, государство сделало то, что выгодно для него.
По вашим данным, какова доля пострадавших, которые получили после аварии государственную помощь или компенсацию?
Последние данные МЧС, которые я видела, в нем было заявлено, что в результате аварии вот эти 20 миллионов кюри, из которых 80% легло на маяк, а 20% вылетело за его пределы, они загрязнили 217 населенных пунктов с населением 272 тысячи человек. В списке, который прилагается к закону, 23 деревни – это те деревни, которые были эвакуированы и впоследствии разрушены. Речь идет о десятках тысяч человек. Я думаю, что какие-то меры социальной поддержки получило примерно 10% от облученного населения.
Среди сел, пострадавших от аварии на маяке и от его деятельности в целом, есть два села, судьбы которых власти долгое время не решали – Муслюмово и Татарская Карабалка. Муслюмово несколько лет назад отселили чуть подальше от зараженной реки Течи. Вы следите за тем, что там происходит?
Да, я слежу за ситуацией в регионе по сообщениям региональной прессы. Я слежу за тем, что происходит в Озерске по сообщениям тоже местной прессы. Кроме того, я нахожусь в контакте с людьми из Муслюмова, Конашака, Озерска. В Муслюмово осталось примерно с десяток домов, большая часть из которых расположена на самой отдаленной от реки улице, и один дом расположен на самом берегу. Вот самая тяжелая ситуация с этим человеком, который там живет в этом доме, это наш активист Геланий Домбаев, потому что от реки 50 метров, 1000 микрорентген на берегу. В 2014 году Геланий сделал генетический анализ, и его индивидуальная доза от 35 до 65 сантизиверт, это огромная доза для просто жителя. Его уровень хромосомных аберраций превышен 8 раз. Он продолжает там жить. Государство не может найти правового механизма его выселить. Люди, которые на другом конце, там 10 домов, они отказались выезжать. У них новые дома, они стоят больше миллиона. Ново-Муслюмово проблемы все те же самые с тем, что дома, в общем, в не очень хорошем состоянии. Обстановка по радону, которая из подвалов выходит, очень неблагоприятная. Дома холодные, люди недовольны. Домашние животные людей из Ново-Муслюмово по-прежнему ходят жевать траву на берега вдоль течи и пить из нее воду. По-прежнему доступ к реке Течи в районе Муслюмова не прекращен. Что касается Карабалки, к сожалению, сейчас у меня прервалась связь с теми семьями, которые жили в Карабалке. То, что я знаю от журналистов и от людей, которые бывают в Карабалке, все там по-прежнему. То, что касается юридического статуса Карабалки, две стороны проблемы. Первая, Карабалка по неизвестным причинам не была включена в перечень загрязненных пунктов. Уральский центр радиационной медицины уже лет 5 назад ходатайствовал перед законодательным собранием о включении Карабалки и еще 4 деревень вот в перечень пострадавших населенных пунктов. То есть люди из этих пунктов имеют право на льготы. Ничего не получали и вряд ли когда-нибудь получат. И вторая – это вот правовой статус людей, которые были малолетними ликвидаторами, школьниками. Многие из них уехали. Насколько мне известно, судебных процессов больше нет. Люди отчаялись. Я им дала совет. Если вы хотите защитить свои права, никогда не делайте это в Челябинской области. Потому что в Челябинской области суд по делам пострадавших о маяке подчиняется, если непосредственно маяку, то косвенно. Если не непосредственно Мусатому, то косвенно. С моим отъездом какие-либо попытки на политическом уровне, хотя бы органов местной власти, что-то добиваться, они прекратились. Люди в регионе, они напуганы историей со мной. И они боятся вступать в какие-либо открытые публичные контакты и отношения. Даже многие журналисты мне пишут, что вы, пожалуйста, не говорите, что мы с вами разговариваем.
Надежда, как вы думаете, почему целый ряд российских экологических НКО, включая Челябинский, попали в реестр иностранных агентов? Чем они не угодили властям?
Я считаю, что государство издало закон об иностранных агентах для того, чтобы подавить наиболее активно и нейтрально настроенную часть общества, действующую в первую очередь в интересах прав человека. И, конечно, для того, чтобы подавить какую-то деятельность, нужно прекратить ее финансирование. Да? Соответственно, целью всей этой кампании было устранение независимых источников финансирования для экологических НКО. Вот почему СтопГОК сейчас успешно давно уже действует, потому что они никак не институционализировались. То есть у них нет организационно-правовой формы, они как бы вместе, и в то же время юридических нет. Соответственно, бороться с ними труднее, поэтому избран путь индивидуального преследования.
«Маяк» по-прежнему занимается переработкой ядерных отходов. На ваш взгляд, его деятельность сегодня можно считать экологически безопасной? Могут ли контролировать ее независимые эксперты?
Наверное, следует говорить о двух видах безопасности – радиационной безопасности и ядерной безопасности. Вот по поводу ядерной безопасности я могу только предполагать. Я надеюсь, что с ядерной безопасностью у них все в порядке. Но то, что касается радиационной безопасности, я считаю, что мы не можем доверять «Маяку», и для этого у нас имеются абсолютно объективные данные. Например, если мы откроем сайт «Маяка» и посмотрим отчет об экологической безопасности за 2016 год. В этом отчете написано, что с окружающей средой «Маяка» все в порядке. И, например, по вопросу реки Течи «Маяк» прекратил сброс радиоактивных отходов в реку Течи в 60-е годы. Но, извините, господа, это такая наглая ложь. У нас имеется судебное решение 2005 года Челябинского областного суда, в котором черным по белому написано, что прокуратура установила сброс маяком 60 тысяч тонн радиоактивных отходов в реку Течи в 2004 году. Если они позволяют себе на таком уровне публиковать такую очевидную ложь, мы можем сделать вывод о том, что на том уровне, на котором общество не может их контролировать, ложь это еще более масштабно. Потому что, к сожалению, «Маяк» контролирует себя сам. И они же за это время еще освоили разные манипулятивные техники. Например, в 2014 году мы предприняли попытку признать реку Течи вместе с несколькими людьми из Муслюмов хранилищем жидких радиоактивных отходов. Позиция Министерства радиационной безопасности состояла в том, что вода в реке Течи не является радиоактивными отходами по классификации жидких радиоактивных отходов. В реке Течи радиоактивными отходами является ил, но ил не является жидкими радиоактивными отходами. Значит, в реке Течи нет жидких радиоактивных отходов, и признать ее хранилищем жидких радиоактивных отходов нельзя. На международном уровне «Маяк» делает вот эти доклады, потому что все сбросы прекращены в 60-е годы, и все хорошо. Однажды на какой-то конференции Евратом я спросила, а что там вот у нас с «Маяком»? Они говорят, «Маяк? Так а там у нас вот написано, что все уже все проблемы решены». Буквально в эти выходные я была на конференции, там человек делал обзор международного законодательства, и, значит, написано, отчет МАГАТЭ говорит, что после взрыва 1957 года на ПМАЯК не было ни одного заболевшего ни среди профессионалов, ни среди населения от лучевой болезни. Честно говоря, я онемела. Мой собственный отец умер от рака, он был ликвидатором, у меня есть справка, что его заболевание вызвано участием в ликвидации последствий аварии. Я, честно говоря, поражена масштабами вранья на международном уровне.
Во Франции Надежда Кутепова занимается исследовательской деятельностью, работает в качестве волонтера для ей уже созданной организации «Планета Надежд», учится в Сорбонне и мечтает вернуться в Озерск, чтобы снова защищать тех, кто в этом нуждается и не может защитить себя сам, прежде всего пострадавших от «Маяка». Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова «Гоголь. Убийца животных». Впервые в эфир эта передача вышла 30 сентября 1997 года.
В этом году в трех номерах петербургского журнала «Звезда» был напечатан дневник Даниила Данина, известного популяризатора современной физики, в молодости бывшего литературным критиком. Это дневник одного года его жизни, поэтому публикация называется «Монолог 67». Это приятный текст, но я заговорил о нем только по одной причине. Там приводятся слова Ахматовой о Викторе Шкловском, звучащие примерно так. Шкловский и его коллеги придумывали литературные теории, потому что они ничего не понимали в литературе. Я не цитирую прямо это место по достаточно интересной причине. Не мог его найти, дважды пересмотрев весь текст публикации. Это значит, что я не хочу его найти. Мое бессознательное этому противится. Не хочу услышать такого о любимом мной Шкловском от нелюбимой Ахматовой. Но согласитесь, что такая оценка, данная выдающимся поэтом, что-то дозначит, даже если вы не соглашаетесь с самой оценкой. Зерно истины, содержащееся в этих словах Ахматовой, то, что формальное литературоведение, созданное Шкловским и коллегами, не есть последнее слово о литературе. Можно даже и должно и по-другому на нее смотреть. Не окончательность формализма, а в самой его методологии как научного построения. Наука не может охватить такие явления духовной деятельности, как литература, искусство вообще. Прием науки, любой науки, методологическая абстракция, а литература как форма искусства имеет дело с целостностью, то есть конкретностью человека, конкретностью в гегелевском смысле всеобщности. Я это говорю к тому, что сегодня речь пойдет об одном писателе классики, наследие которого явно не укладывается в рамки какого угодно формального исследования. Писателя, масштаб и влияние которого приобрели несомненное метафизическое измерение, не подлежащее, вернее, не поддающееся никакому анализу, даже психоанализу. Речь пойдет о Гоголе. Выяснилось, что это писатель совсем не устаревший, даже, можно сказать, актуальный, политически злободневный. И тут нужно вспомнить опять же Шкловского, говорившего, что классиками объявляют писателей, конечно, определенного масштаба, когда их сочинения теряют идеологическую и политическую актуальность, когда их можно, ничем не рискуя, отдать школьникам. Я утверждаю, что Гоголя нельзя давать школьникам, и особенно раннего Гоголя, а такого как раз и дают, причем школьникам младших классов. Изучение, скажем, Тараса Бульбы шестиклассниками – это скандал. И тут встает вопрос, наличествующий и остро обсуждаемый в Америке, о пресловутой политической корректности в преподавании литературы. Во многих школьных библиотеках изымаются книги американских классиков, скажем, «Приключения Гекльберри Финна». Это кажется чем-то уж совсем неподобным. Люди, проводящие такие меры, говорят, что в книге содержатся расистские обертоны. Негр Джим представлен так, как сейчас бы никакого негра не представили. Признаюсь, я этого никогда не понимал, зная из своего любимого Шкловского, что литература к жизни отношения не имеет. Его словами, литература относится к жизни, как варенье к садоводству. Вообще-то, эти слова он извлек из немецкого драматурга Грильпарцера, сказавшего, что отношение искусства к жизни – это отношение вина к винограду. Конечно, я знал и знаю, что расовая проблема в Соединенных Штатах не утратила своей остроты. Но какое, казалось бы, отношение к этому имеет литература? Несомненная американская классика. Единогласно считается, что «Гекльберри Финн» – лучшая американская книга. Но вот совсем недавно я начал понимать, какие тут эмоции возможны, перечитав по одному поводу гоголевскую «Страшную месть». Не угодно ли послушать?
На пограничной дороге в Корчме собрались ляхи и пируют уже 2 дни. Что-то немало всей сволочи. Сошлись, верно, на какой-нибудь наезд. У иных и мушкеты есть, чокают шпоры, брякают сабли. Паны веселятся и хвастают, говорят про небывалые дела свои, насмехаются над православием, зовут народ украинский своими холопьями, и важно крутят усы, и важно задравши головы, разваливаются на лавках. С ними и ксёнз вместе. Только и ксёнз у них на их же стать, и с виду даже не похож на христианского попа. Пьет и гуляет с ними, и говорит нечестивым языком своим срамные речи. Ни в чем не уступает им и челядь. Позакидали назад рукава оборванных жупанов своих и ходят козырем, как будто бы что путное. Играют в карты, бьют картами один другого по носам, набрали с собою чужих жен, крик, драка. Паны беснуются и отпускают шутки. Хватают за бороду жида, малюют ему на нечестивом лбу крест. Стреляют в баб холостыми зарядами и танцуют краковяк с нечестивым попом своим. Не бывало такого соблазна на русской земле и от татар. Видно, уж ей Бог определил за грехи терпеть такое посрамление».
Кто скажет, что это писание утратило актуальность, пусть вспомнит хотя бы о новом российском законе касательно религиозных конфессий. Его составляли люди, до сих пор руководствующиеся в своем отношении к католицизму, приведенным гоголевским текстом. Вспомним также, что у Гоголя плохим ляхам и нечестивым жидам противостоят хорошие казаки, персонажи Тараса Бульбы и той же «Страшной мести». Воспевание казахских добродетелей, шовинизм Гоголя доходит до самых, что ни на есть, превосходных степеней. И опять же, трудно отнести этот сюжет к исторически изжитым и эстетически законсервированным, встречая такие, например, сообщения в российской прессе. Я цитирую статью Валерия Хилтонина из «Литературной газеты» от 17 сентября под названием «Атом мирный, а казак?».
В редакцию поступило сообщение о том, что на южных рубежах культуры создан блок «Крестоносцы», объединивший российских анархистов, экологов и казаков в общей ненависти к ядерной энергетике и конкретно к Ростовской атомной электростанции. А из истории я помню, что крестоносцы переносили наряду со святой водой еще и пламень. Я уже имел однажды счастье наблюдать за казаками, помещенными в непривычную среду. Несколько лет назад я спокойно гулял в окрестностях Воробьевых гор и был немало озадачен. Молодые, нарядно одетые люди, гордо неся перед собою наголо обнаженные палаши, шли к гасырку с такими лицами, будто хотят взорвать это здание, чем-то оскорбившее их эстетическое чувство. Поскольку сам я давно уже не брал в руки ни шашек, ни мечей, но отличаюсь болезненным любопытством, я все-таки проник в автобусы, которые повезли донских казаков в Обнинск на симпозиум по ядерной энергетике, который проводил в их честь перепуганный научный мир, услыхавший, что в среде казачества зреют грозди гнева по поводу идеи строительства атомной электростанции на их исконных землях. «Надо сказать, — продолжает Валерий Хилтонин, — что в автобусе мне был учинен допрос, не являюсь ли я жидовской мордой, коварно внедрившейся в казачьи массы для разложения их духа. Приехав в Обнинск, казаки совершили торжественный молебен, причем один юноша, бледный, со взором камикадзе, шептал губами все о том же, просил Господа, чтоб тот взорвал АЭС и извел жидов. Уж больно методы простые, старым казачьим способом в раз решить проблему, над кое человечество еще долго будет биться до тех пор, пока не найдет альтернативных источников энергии. Например, приручит ветер, хотя из лекции одного обнинского профессора я узнал, что надежд пока немного, тем более, что большое количество ветряков, как оказалось, способствует своей вибрации массовой шизофренизации населения и процентов на 50 снижает мужскую потенцию. В этом месте, помню, аудитория закричала «Не Люба!», потому что какому ж казаку такая перспектива понравится? Профессор, кстати, с виду был и не еврей вовсе. Он бормотал еще и про успехи Норвегии и других развитых стран в защите окружающей среды. Но это уже было им и не Люба, да и непонятно. Казаки знали, что есть лишь один выход – молиться и мешать наступлению дьявольского прогресса во всех его видах.
У Блока есть статья под названием «Дитя Гоголя». Не кажутся ли вам дитятями Гоголя эти казаки? Нет ни одного русского писателя, вокруг которого так бы скапливались и клубились всякого рода мифы. Страшноватые, надо сказать, мифы. Самый главный и самый страшный из них. Гоголь был похоронен заживо, и когда много лет спустя после его смерти понадобилось вскрыть его могилу, обнаружили, что он лежит в гробу, перевернувшись. Этот сюжет неоднократно вдохновлял художников. Вспоминается стихотворение Вознесенского. И Синявский писал об этом в своей книге о Гоголе, а совсем недавно появилась повесть Анатолия Королева «Голова Гоголя». «Встающие из земли мертвецы» – один из постоянных образов гоголевской фантазии. Можно и о нем самом сказать, что он такой же встающий из земли мертвец, мертвый, хватающий живых. То есть в каком-то мистическом смысле Гоголь и не умирал вообще, но и при жизни не жил, а вел вместе со своими героями какое-то призрачное существование. Помимо страшных мифов о Гоголе существовали и смешные, например, о том, что он был реалист, сатирик и даже юморист. Этот гоголевский миф разоблачил в начале века Василий Розанов. Главная его мысль была, о каком реализме можно говорить, когда персонажи Гоголя не живые. Процитируем знаменитую статью Розанова, положившую начало новому гоголеведению.
Это восковой язык, в котором ничего не шевелится, ни одно слово не выдвигается вперед и не хочет сказать больше, чем сказано в других. И где бы мы ни открыли книгу, на какую бы смешную сцену ни попали, мы увидим всюду эту же мертвую ткань языка, в которую обернуты все выведенные фигуры, как в свой общий саван. Это мертвая ткань, которая, каковою введена была в душу читателя, таковою в ней и останется навсегда. Мир его не похож ни на какой мир. Он один жил в нем, но и нам входить в этот мир, связывать его со своей жизнью и даже судить о ней по громадной восковой картине, выкованной чудным мастером, значило бы убийственно поднимать на себя руку. Эти люди не живые. Разве человек Плюшкин, разве это имя можно применить кому-нибудь из тех, с кем вел свои беседы и дела Чичиков? Они все, как и Плюшкин, произошли каким-то особенным способом, ничего общего не имеющим с естественным рождением. Они сделаны из какой-то восковой массы слов.
Обратим внимание на слово «воск», многократно повторенное Розановым. Это именно гробовая ассоциация. Восковые свечи над покойником, восковой венок на могиле. Розанов говорит далее, что даже дети у Гоголя не живые карикатуры. Таковы маниловские сыновья Фемистоклюс и Алкид. А я вспоминаю смешной случай. Как в Риме в 1977 году, увидев в книжном магазине «Мертвые души», по-итальянски «Анима морте», я спросил 12-летнего сына, понимает ли он, что это значит. «Понимаю», — ответил он, — «убийца животных».
Это была передача Бориса Парамонова «Гоголь. Убийца животных». Первый эфир 30 сентября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 29 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.